говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Щербина. Таня, приветствую вас.
Привет.
Писатель Анатолий Королёв. Толя, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов. Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Магия имени». Дорогие наши слушатели, эта тема философская, историческая, метафизическая, какая угодно, и многие философы занимались ею, и вы, наверное, помните, что наш замечательный русский философ Лосев Алексей Федорович написал целую книгу под названием «Философия имени». Эта книга, ну, наверное, одна из самых интересных по поводу нашей темы, поскольку он говорил о том, что связь имени с религией, связь религии с именем настолько нерасторжима, что наши представления о божестве передаются через слово, а, следовательно, и через имя. И мы все связаны нашими представлениями о слове, когда выходим на абсолютные, бесконечные по своему значению ценности. В нашей передаче участвует Владимир Максимов, который занимается тем, что в своем центре исследует корни, значения, генеалогию имен и фамилий. Правильно?
Имен.
Имен.
То есть корни имен,
да.
И, соответственно,
да.
Фамилия от них,
да,
возникшая.
Володь, давайте мы тогда с вами начнем разговор этот. И расскажите нам, пожалуйста, все-таки более подробно, чем занимается ваш центр.
Мы пытаемся проследить период возникновения, ну, давайте говорить пока про русские, про славянские имена, славянских имен, их назначение и значение их, то есть, что люди вкладывали в эти имена, называя ими своих детей, какую цель преследовали, ну, возможно, что-то удается иногда проследить, как это действительно отражалось, но это из другой области разговор. Потом мы смотрим, как происходила трансформация древнего славянского именика. Какие наслоения, какие добавления в русский, традиционный русский именик возникли с принятием христианства. Разумеется, отслеживаем, как появились, какое развитие, оформление получили в русском, вообще в славянских языках, те самые имена, которые были принесены с христианством. На самом деле там интересные процессы происходили. Христианские имена вросли в мирские, наши традиционные, которые получили потом название «мирские». Вот. С другой стороны, и мирские имена стали выполнять несколько другую функцию, нежели ту, которая, так сказать, им была предписана
изначально
древними, да, нашими языческими славянскими верованиями. Вот. Разумеется, вот эта цепочка, вот это все наблюдение за именами нам позволяет говорить о более позднем периоде, о периоде возникновения фамилий и, соответственно, отразившихся в этих современных фамилиях именах. Многие из которых восходят к временам таким, что даже толком объяснить мы значение этого имени, исконного славянского имени, не можем. Есть несколько теорий, несколько версий его происхождения, но окончательно сказать невозможно.
Володь, а когда на Руси возникли фамилии? Ну, имена понятно, а вот фамилии как возникали?
С именами сложнее,
простите. Даже
то есть мы не сможем сказать, когда возникли реальные имена. Они возникли в дописьменный период, поэтому этому никогда никто не скажет. Как только человек начал говорить что-то такое вразумительное, тогда имена и возникли.
А фамилии?
Фамилии, опять же, понимаете, мы слово «фамилия» вкладываем в современный смысл, правильно? Но вы же помните два анекдота 19 века о том, что, значит, император на балу спрашивает сначала одного из дворян, позвольте узнать, как ваша фамилия, тот отвечает, ну, в деревне осталось, государь, если позволите, если прикажете, тотчас за ней пошлю. Через буквально 30 лет...
Да, надо сказать о том, что фамилия называлась
семья.
От французского,
конечно,
слова, да,
да,
да, семья.
Поэтому, если мы будем говорить о том, какой смысл надо вкладывать в современное слово «фамилия», то есть какое-то родовое семейное прозвание. Они возникли значительно раньше, чем само слово «фамилия» появилось на Руси. И, допустим, если мы говорим про боярские, княжеские семьи, то вполне можно считать от 14-15 веков уже устоявшиеся, там, Трубецкие, Адоевские, там, ну и так далее, какие-то семейные прозвания, которые в тот период, как правило, указывали на их владение, уезд, город, поместье там, и так далее. Некоторые боярские фамилии, древние дворянские фамилии с того же периода возникшие, указывают и не на географические названия, но и на имена их предков. Романовы, Захарины, Кошкины и так далее. Часть из них пресеклась, другие получили дальнейшее развитие и ныне благополучно существуют. Но массовый период офамиливания, так скажем, это в более знатных семействах. 17-й, 18 век, вот тогда уже начинается действительно, в купеческую среду проникают фамилии. Ну, а крестьянство, и в тот период появлялись фамилии в крестьянской среде, особенно на севере, на русском, где, как известно, не было крепостного права, и там уже какие-то имущественные отношения, ведь, собственно, что толкало к появлению фамилий, каких-то имен, которые закреплялись бы за этим семейством, ну, имущество там и так далее, подтверждать права. Там фамилии тоже в крестьянской среде уже в 17 веке стали возникать.
Вот у Татьяны был вопрос по поводу, у Татьяны Щербина был вопрос по поводу того, насколько языческое влияние до сих пор чувствуется в наших именах и наших фамилиях. Можно ли до сих пор говорить о России как о стране с двумя, ну, как это сказать, ну, конфессиями это не скажешь, но все-таки верованиями, да, вот вера языческая, которая изначально, затем на Русь приходит христианство, православие, и эти две веры, ну, существуют, я бы так сказал, параллельно, но в некотором антагонизме, да, вот как с фамилиями, есть ли у нас корни еще языческие, или постепенно, через много-много десятков, сотен лет уже перемалываются эти языческие фамилии и превращаются тоже в христианизируются.
Знаете, на самом деле об антагонизме говорить нельзя. Правильно, особенно в применении к Руси, к России, правильно говорить о симбиозе, о той самой такой, знаете, философской амальгаме, которая возникла из слияния, сплав христианства с тем самым нашим влиянием языческим верованиями. Но это касается не только православия. Все христианские течения не сохранили в своей основе такие догмы, знаете, канонические того самого христианства, которое возникло вот на заре своей. Но если мы говорим про фамилии, то, понимаете, они-то не перемалываются. Фамилии живут благополучно, никак их не касается изменения верований или взглядов и политического строя и так далее. Другое дело, окраску. Они в нашем сегодняшнем понимании, в сознании их носителей принимают другую окраску. Если, допустим, в 20-30-е годы часто изменяли, люди переписывали себе фамилии, меняли Батраков, Кулаков, что-то, да, Благонадежных, какой-нибудь такой, вот подобные фамилии, которые, ну, на их взгляд, казались... имеют связь с тем, что 20-30-е годы казалось, ну, несовременным, скажем так. Сейчас многие или возвращаются, наоборот, к таким фамилиям, или меняют то, что им кажется сильно очень увязано с понятиями, ну, там, комиссаров, допустим, да, хотя фамилия, на самом деле, значительно древнее, чем то слово комиссар, то значение слова комиссар, которое мы употребляли в 20 веке. Вот. Поэтому говорить о связи язычества и христианства, проявляемой через фамилию, ну, в общем-то, не имеет смысла.
Не имеет смысла.
Фамилии закрепили, это как памятник языка, оно закрепило то, что бытовало, вот то сознание русского человека, которое отражалось в именах 17-го, 18-го, вот того периода, или прозвище. Если мы говорим прозвище в 19 веке, пожалуйста, многие прозвища поменяли значение, мы сейчас по-другому бы сказали, а они в фамилиях сохранились, и мы видим скорее уровень, ну, не уровень, а представление нашего миропонимания, языковую картину мира, вот, которая находила отражение в именах наших предков, вот того периода. Сегодня Понятно. Фамилия – это просто имя, семейное наследственное имя.
А вот еще вопрос. Интересно, насколько наши люди в России интересуются своими именами и своими фамилиями?
Знаете, интересуются очень сильно, и на самом деле это было и всегда. Другой вопрос, что, понимаете, ведь есть два понятия. Такой интерес, помните старый анекдот, что такое самая хорошая болезнь – это склероз, потому что ничего не болит, и всегда узнаешь что-нибудь новенькое каждый день. Вот. Но нам, понимаете, вот мы в своей работе исповедуем такой принцип. Интерес – это хорошо, это замечательная вещь, но важно сначала до какого-то уровня общее знание своей собственной культуры и истории поднять, потому что когда спустя 100 лет, да, 80 лет тогда какие-то традиции менялись, теперь опять, мы пытаемся вспомнить то, что некоторые и не знают. Это уже другое. Это не просто интерес, это желание для человека открыть. И вот важно, чтобы в этот момент не подсовывались какие-то сказочные вещи. Потому что очень много литературы, которая рассказывает о нашей русской, допустим, истории, о наших взглядах, о значениях имен, об их употреблении. Абсолютно фантастические вещи, ничего общего не имеющие с реальностью.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, писатель Анатолий Королев и генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов. Тема нашей передачи «Магия имени». Давайте мы сейчас немножко развернемся к литературе, поскольку у нас здесь присутствует замечательные литераторы, и прозаик, и поэт. Я знаю, что от фамилии, от того, как назовешь своего персонажа, очень много зависит в текстах. Это факт. Но вот как ты, Толя, подбираешь фамилии своих персонажей?
Я стараюсь посмотреть, как называл своих героев, например, Гоголь. Вот Чичиков, блестящий Чичиков, он, что-то такое в нем есть дьявольское и в то же время очень изящное. Но если изменить одну букву, Чириков, он явно становится выше ростом, я кого-то цитирую, сейчас не помню, более худой, а Чичиков, он кругленький такой. Меня восхищает всегда реплика, посвященная слову «балерина», которую Набоков оставил после себя. Он говорит, что «балерина» — очень тяжелое слово, оно неуклюжее, в нем нет полета. Насколько было бы прекраснее, если бы балерина заменилась бы словом «свинья». В нем есть сталия, говорит он. Если бы мы избавились от того страшного смысла, который включает слово «свинья», то мне кажется, он говорит, Набоков, было бы вот великолепно, если бы балерина была свинья. У слова есть осиная талия, она вращается, она порхает, перелетает с предмета на предмет. Это такая преамбула. Для меня дать фамилию герою чрезвычайно сложно. Я вообще чуть отступлю в сторону. Я как-то мистически отношусь к таким вещам и испытываю даже некоторый страх. Мама меня хотела назвать Леной. Но когда родился мальчик, она растерялась. И тогда имя мне дал Анатолий, отец. Значит, это вот такая была некоторая запинка, которая сыграла, возможно, какую-то важную роль в моей жизни. Потому что потом это имя стало каким-то мостиком через бездну. Если бы я был Федором или бы Вячеславом, я думаю, я бы не смог стать писателем. И поэтому, когда я выбираю фамилию для героя или имя, для меня это имя легче. Фамилию совершенно невозможно, очень сложно. Я завидую, когда есть такая фамилия, как Свидригайлов, например, блестящая фамилия, Свидригайлов. Чего только тут, какой бездны только здесь нет.
Ставрогин очень сильная фамилия, связана, кстати говоря, с крестом.
Да, Ставрогин, да. Достоевского блестящие имена, но в то же время он создает удивительный космос. Посмотрите, вот на первый взгляд идиот, ну возьмем идиот, да, Мышкин, Барашкова, Рогожин. Почему? А это космос Вифлеема, это сбегающиеся к Христу животные, это барашек, это рогожка, это мышка, они окружили Христа. Вот почему, вот он какой тайный смысл преследовал, когда давал эти имена.
И, так, конечно, из-за этого возникает магия и всего романа, правда? Да, назови да. Это иначе.
Настоящий фильм, она Барашкова, ведь мы это не очень ясно понимаем, она Барашкова.
А значит, еще и Агнец.
Агнец,
значит, закрыт, и жертвенность.
И жертвенность, и тут все вот такой космос. Мне не удалось дать ни одной точной фамилии своим героям. Вот это так, мне так кажется. До сих пор.
А вот давайте немножко поэкспериментируем. Володя, вот перед вами три человека. У них, у этих людей, естественно, разные фамилии. Давайте начнем с Тани Щербина. Что говорит эта фамилия? Таня Щербина.
Щербин – это очень распространенное, странно, традиционное восточнославянское прозвище. Оно бытовало не только у русских, но и у белорусов, и у украинцев. Вот. Прозвище, в первую очередь. То есть Щербин – какой-то ущерб. Следы от оспинки на лице, шрам, рубец от ранения, от травмы. Плюс к тому, такое прозвище получал частенько человек, лишившийся зуба. Помните про кулачные бои? Это настолько распространено.
Ну, фамилия казацкая, вообще говоря. Везде, где живут, ну, вот скопление, ну, казахов.
Восточная, европейская.
Щербин, это как Иванов. Я приезжала вот там на Кубани, на Дону. Ну, мои предки, эти из терских казахов, да, то есть из Грозного, из этого самого. Все равно эта фамилия очень распространена именно среди казаков, где бы они ни жили.
А вот, вот то, что у тебя вот это, как Владимир сказал, вот такой фамилии есть изъян. Это же замечательно для творчества. Его надо заполнить, его надо победить и, соответственно, стать великим поэтом.
Да, трещина проходит через сердце поэта. Значит, у вас уже есть эта трещинка?
Ты знаешь, Вить, у меня тут такое вот дело. Значит, я даже где-то читала, что ребенка, ну, одно дело смысл, о чем мы говорим, о смыслах названия, смысл имени, да, а второе есть звучание. И вот я читала какую-то такую статью научную, что ребенок, вот он начинают называть в самом еще младенчестве, когда он родился, каким-то именем. Естественно, что ребенок воспринимает не смысл, а звучание. И вот он себя ассоциирует уже дальше в жизни с этим, вот, вот и Витя, да, вот и Витя, вот, и вот эти звуки, да, вот это как бы ты уже. Значит, со мной же произошло нечто совершенно другое. А именно, мама хотела назвать меня по одному, папа по другому, как-то договориться не могли, значит, назвали вот Татьяной. Ну, наверное, это как Татьяна Ларина, да, то есть все это по русской литературе, но...
Тоже, кстати, поэтическая, да, уже заявка на творчество.
Никогда, то есть вот как для меня, то есть если вы меня назовете как-нибудь по-другому, то я откликнусь на это точно так же, как на Татьяну, да. Я не ассоциирую себя с этим именем, то есть или, скажем, ассоциирую формально, да, но я не чувствую, что да, вот я Таня, да, потому что меня называли с самого детства разными словами. Более того, всякие мои там в дальнейшем мужья, друзья и так далее, вот, то есть как только отношения становились какими-то вот такими совсем близкими, бытовыми, обязательно, не зная ни о чем, да, эти люди называют
уходили
меня...
от имени.
От имени. Называют меня каким-то словом другим и никогда не называют по имени. Мама меня называла по имени только когда сердилась на меня. То есть если мама мне говорила «Танечка», даже вот в такой форме, да, не то, что... Это было ясно, что она недовольна, она на меня сердится.
Это все равно как заведение начинает говорить по имя и отчеству, так угрожающе, да?
Да.
Хотя имя и отчество такое красивое, фамилия, русское.
Фамилия, возьмем,
да,
фамилию.
Изобретение. Кстати говоря, Володь, по-моему, имен и отчеств нет ни в какой другой стране, да?
Есть аналогии, но отчества-то как таковые, то есть только славянское изобретение, более того, восточнославянское.
А вот давайте еще вот насчет этого изобретения
поговорим. Нет, почему же, поговорим. Есть же, допустим, Кызы, Оглы, это традиционные приставки, которые, в общем-то, или, допустим, вот Бартоломей, да, Бертолмай, это отец, сын, извините, сын-то Птолемея, много других приставок разных языков, так или иначе означающие, даже повторяющие само имя отца, и, кстати, бывало традиции по сыну именования.
Ибн,
да-да-да.
И, есть... конечно, очень красивое имя отчество, с другой стороны, поразительно, что русский человек это отчество, то есть своего... отца тащит вообще всю жизнь, да, это и ответственность, и, с другой стороны, приглашение повернуться назад, да.
Вы знаете, а вот на мой взгляд, во-первых, не думайте, что это чем-то уникально, допустим, традиция, все идет от традиции двуименности, в первую очередь, понимаете, одно имя скрывается, другое доступно всем, ведь мы Богдана Хмельницкого знаем как Богдана, но, с другой стороны, Зиновий крещение, смотрите, это уже вторая половина 17 века, и не маленький человек, то есть не самый...
А вот вы говорили до передачи, очень интересно говорили о том, что было две позиции в назывании, да, можно было назвать именем, там, ну, каким-то ярким именем, и человеку давали возможность, шанс быть ярким, и, с другой стороны, можно было от обратного назвать.
Того, расскажите об этом. Дело в том, что обе традиции на это были направлены. Позвольте, я все-таки насчет имени отчества.
Да, конечно.
Дело в том, что значит тащит всю жизнь, ну, я так к слову прицепился, не принимайте близко к сердцу. Также тащат точно и европейцы западные. Они тащат 2-3 имени, которые им даются при рождении. Ведь, собственно, эта традиция тоже связана с тем самым древним представлением о двуименности. У нас православие к этому относилось иначе. Долго существовали мирские имена. Католичество с этим боролось. Гораздо раньше искоренило мирские имена. Вот. Поэтому они замещали. Вот, пожалуйста, хочешь носить 2 имени по старой доброй традиции? Пожалуйста, крести хоть 2, хоть 3 святых. То есть давались 2-3 имена, взятые из церковного христианского именника, ну, для нас католического. У нас эта традиция не прижилась, потому что с мирскими именами долго не расставались. Вот. А отчество – это уже атрибут, который дополнял и то, и другое.
Причем раньше был не Ич, да, там, Иван.
Неполное отчество.
И считалось, что вот полное отчество – это очень изысканно, элегантно и даже претенциозно. И все говорили, помните, очень... Базаров, когда его спросили, как имя отчество, он всегда
демонстративно
отвечал…
Демонстративно сказал Василий. В ответ отец, значит, Аркадия, он именно сказал Васильевич.
Да.
То есть он подчеркивал именно свое к нему отношение. Да. Но всегда надо оговариваться, что эта традиция, она не исконно славянская, не древнерусская традиция. Отчество в таком знатном понимании стали употребляться только в Московской Руси, Речи Посполитой казачества это не коснулось, там этого не было. То есть у нас здесь связано ну, со многими историческими процессами, и фактически надо говорить только про 16-17, ну, может быть, про 15 век. Ну, нет, 16 все-таки век.
Когда зазвучали отчества.
Да, да, они когда они приобрели вот такой оттенок. Да, это помните, да, Попович и так далее. То есть это не было признаком чего-то знатного. Так они произносились в любой среде. Вот.
Вернемся к этому вопросу о назывании закрытым и поощряющим. Так.
Вот, я на самом деле хотел по этому поводу сразу добавить к тому вопросу, через что проходит трещина у поэта. Через сердце, через будущее. Много можно фантазировать на эту тему, но действительно, вот мы с улыбкой сказали насчет того, что фамилия, да, основа Щерба, Щербина, каким-то образом повлияла ли она на вашу судьбу, на творчество ваше и так далее.
Безусловно. Я уверен, что безусловно.
А я скажу, что да, возможно, если следовать тем верованиям, которыми наши предки, ну, скажем так, грешили. То есть вот они...
Ну, грешили в кавычках.
В кавычках, конечно. Разумеется, конечно. Потому что всегда мы говорили о том, что не существует чистой какой-то религии, чтобы четко так обозначить черное и белое все. Существовали христианские и языческие какие-то представления, уживались вполне не только в православии. Так вот, две традиции именно речения. Понятно, христианское, но мы говорим сейчас про мирские имена, те, которые не церковные, которые идут с древнерусских времен, с общеславянских.
Назовите их, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Такие имена, которые вам сегодня и не покажутся, что... Представить невозможно, что это имя. Дурак, некрас, нехороший, продан, покидыш. Это то же самое, что и подкидыш. Ну, собака, пес и так далее. Все вот эти имена, которые мы сейчас точно абсолютно воспринимаем как оскорбительные прозвища, клички, это были очень распространенные имена. Допустим, такие как некрас и нехороший, чаще даже в форме нехорошка. Видите, как ласково. Не просто нехороший, нехорошка. Потому что это было просто имя. И была такая верование, была такая традиция. Дальше плохое имя, вот оно все в себя и возьмет. Вы начали передачу со слова магия имен, да? Дело в том, что появление имен, а само их возникновение, оно действительно имело такие магические корни, разумеется. Да. Потому что назначение имени было не только назвать человека, выделить. Древние люди все представляли имя как неотъемлемую часть человека, такую мистическую, но неотъемлемую. Ее надо было скрывать. Человек узнает, может зацепить, может обидеть, может болезнь, ущерб любой причинить, вплоть до, так сказать, смертельного исхода.
Нам надо уже выходить на краткие новости. А я скажу, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, писатель Анатолий Королев, генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов. Тема нашей передачи «Магия имени». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ханое проходит ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его участники выразили готовность способствовать возобновлению переговоров по глобальной торговле. Президент США Джордж Буш пытается убедить лидеров стран АТЭС поддержать санкции ООН против Северной Кореи за разработку ядерного оружия. В России 18 ноября объявлено единым днем протестных действий против строительного произвола и нарушений норм ЖКХ. В Москве и других городах России прошли митинги и пикеты. На востоке Грузии в результате сильнейшего наводнения выведены из строя жизненно важные коммуникации. В район бедствия направлены спецподразделения МВД. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаедели подписал приказ об освобождении Ираклия Акруашвили с поста министра экономического развития. Израиль продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газа. В перестрелке между израильскими военными и палестинскими боевиками сегодня были убиты 2 палестинца, 3 ранены. В Испанию из Италии депортирован главный подозреваемый по делу о терактах в Мадриде в 2004 году. Выходец из Египта Рабель Осман Саид Ахмед считается одним из организаторов взрывов в мадридских электричках, унесших жизни более 190 человек. На Мадагаскаре государственный переворот. К власти пришли военные. О перевороте объявил генерал армии в преддверии президентских выборов на Мадагаскаре. В Латвии сегодня отмечают 88-ю годовщину провозглашения независимой республики. Басманный суд Москвы заключил под стражу сроком на 2 месяца еще одного сотрудника Федерального фонда обязательного страхования Дмитрия Усенко. Таким образом, по обвинению в коррупции арестованы 7 высокопоставленных сотрудников фонда, в том числе директор фонда Андрей Таранов. Это был краткий выпуск новостей на волнах радио.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Всем горячий мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, писатель Анатолий Королев, генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов. Тема нашей передачи – «Магия имени». Мы продолжаем разговор с Владимиром Максимовым по поводу явного и тайного имени. Вот так я бы сказал.
Так вот, пока мы говорим про те имена, которые были просто исконными, потом постепенно перекочевали в разряд в разных местах, где-то явные, где-то тайные. Традиция была разная даже в разных областях. Сложно сказать, какое имя выдавалось точно, потому что, допустим, в XIV и XV веках нередки были случаи, когда настоящее имя, церковное имя какого-то князя, его ближайшее окружение, если не брать, разумеется, семью, узнавали только в момент отпевания. То есть представился раб Божий, там, допустим, Остромир, а в крещении же, там, и вдруг узнавались, оказывается, он в крещении был Василием, Иваном, Андреем и так далее. То есть это имя просто действительно не открывалось, его знали только близкие люди.
Страха не открывалось перед...
По традиции, понимаете? Традиции. Когда эта традиция перестает быть уже вот настолько с кровью впитанной, сложно сказать, когда уходит этот страх открыть имя, и когда просто сохраняется традиция. Ведь у некоторых народов до сих пор невестка, взятая в дом, не имеет права называть своего свекра по имени, свекровь по имени, только там она, ты, ну, такие какие-то отвлеченные. Ну и там специальные слова для этого существуют. В старину это подобная практика бытовала у многих народов. Имена, несущие в себе какую-то негативные качества, негативную оценку якобы тех самых качеств этого человека, они были популярны у всех практически народов, ну, по крайней мере, тех, которыми мы занимаемся вот, на европейской территории, на азиатской территории. Вот. Считалось, что даем имя с плохим значением. А, это качество, у него точно не будет. Оно уже есть. Знаете, нет причин. Уже золотухой назвали, значит, болезни обойдут стороной.
Это некрас, отсюда и некрас.
Некрас, красавцы, да? Мыслят. Да. Более того, понимаете, ведь... Представления языческие об устройстве мира, они гораздо красивее, чем мы себе их сейчас представляем. Они были вот такие цветастые, безумно. Христианство в этом смысле, оно было более строгое. Ну, это отдельная тема разговора. Так вот...
В любом случае, каноническое.
Каноническое христианство. Да. Вот.
А представление языческое пестрое.
Пестрое, конечно. Вот как все, что в мире видели, все одушевлялось. И поэтому считалось, что нечистая сила так же суеверна, как любой человек. Если ребенка назвать каким-то пугающим, опасным, отталкивающим именем, нечистая сила им, не заинтересуется, а иной раз и забоится. Но если назвать Буяном, Задирой, каким-то вот таким шумным именем, смотрите, какие княжеские, воинские имена, да, Владимир, Станислав, Брячеслав, Брецающий славы, да, там, ну, гнев уж там со словом гневный, ярый, все вот эти Ярополки, Ярослав, они все яростные такие, бойкие. Ну, они должны пугать и нечистую силу. Ну, разумеется, по древним представлениям, вполне реального противника. То есть, еще до боя, если дружина ведет Ярослав, яростный и славный, то, ну, половцы, которые, может быть, и не знают древнерусский язык, они, тем не менее, по представлениям наших, должны были уже пугаться самого.
Ну, у них там переводчики были всегда, так что...
Да, так что вот в имена вкладывался именно такой смысл. Поэтому многие отталкивали нечистую силу, но и при этом, как ни странно, в одной и той же семье, ведь где-то больше, где-то меньше, но в одной и той же семье имена давались, исходя из двух принципов. Назвать плохим именем, дабы это стороной обошло, но и назвать хорошим. Отсюда появлялись имена богатырь, красава, там, допустим, веселой весельчак, какие-то имена пожелания, чтобы он вырос крепким, веселым, богатым и так далее. Вот эти все имена, они тоже давались в младенчестве, и считалось, что
Вот если мы прилепим к нему богатство или хорошее какое-то качество, к нему будет дальше таким образом налипать. И в результате человек вырастет, так сказать, достойно. Ну, например, в восточной традиции очень популярны вот эти все имена, которые призваны, значит, сделать мудрым, богатым, зажиточным, толстым. Между прочим, понятие толстый, это у нас сейчас оно там, благодаря диетологам, получило, так сказать, другую краску. А ведь на Руси толстый, там, пока толстый сохнет, худой сдохнет. И вот, если называли ребенка именем, что он толстячок, упитанный и так далее, много разных эпитетов.
Синонимов. Лев Толстой, значит, счастливое было
да.
у него.
Да,
если подчеркивали, что человек, ребенок упитан, или даже давали просто таким именем пожелания, считал, что это хорошо.
Ну вот тогда толстый был именно упитанный.
Да, конечно.
Да. А, так же, как, а не жирный.
Вот. Так же, как, сытый.
Да. Так же, как и прозвище да. Добрый, то есть добрый, давалось обычно не как указание на душевные качества, а на то, что добрячок, упитанный, хороший человек. Это, конечно, подмечали. Крепкий, хороший.
Вот, а так... еще такие имена с парадоксами. Например, Ирина, кроткая, значит, да, в переводе. А Ира, ну, говорит, Ирина, Ира называют. Ира, гнев.
Ну,
то есть в этом имени заложено, получается, вот
такая
как бы...
Игра, да,
такая игра. А вот Виктор Александр это одно и то же имя, победитель, да. По-гречески и по-латыни.
Как ты относишься вот, к говорящим фамилиям в литературе? Ну, типа Скалозуба.
Ты знаешь, что во всякой сатирической литературе, естественно, фамилии говорящие. То есть поэтому в русской литературе очень много сатирической, и Салтыков-Щедрина, Грибоедов,
и Гоголь. Конечно, с классического театра, где все да. фамилии были да. говорящими, да?
Да.
Вот. Чтобы зритель не потерялся.
Молчанов,
да,
да.
Молчанов.
Я тебе скажу, что вот передо мной, ну, ты так, это же тоже имя, ты говоришь вот про меня поэт, а про Анатолия, про, как это сказать, писатель.
Прозаик, сказал он.
Да. Нет, да. Ты сказал, писатель. Ну, в общем, ну, в чем разница? Значит, ну, вот у меня сейчас вышел роман первый, да, значит, там имя, ну, революционерки, да, это начало века, имя как найти? Вот я назвала Виола. Значит, почему? Она из, с одной стороны, такой зажиточной семьи, там, образован и так далее. То есть это какое-то такое немножко, ну, понятно, того времени, старых времен. А с другой стороны, Виля ее зовут. И она такая поклонница Ленина, да, ну, девочка там 15 лет. А я говорю, Владимир Ильич Ленин, Виля, вот. И... То есть вот это тоже противоречие, как бы, то есть вроде какой-то вот этой революционности, новой жизни, и какой-то, на самом деле, старый, ну, Виола, это такой немножко, ну, не манерное, но, так сказать, уже в революционном, в новой этой жизни.
Ну, что были стало... волны разных имен, правда? Вот шли, да, ну, 20-30-е годы пошли революционные имена, там, пятилетка, трактор называли.
Электрина.
Электрина, знаешь, даже да, были да. какие-то безумные имена, которые...
И фамилии.
Да, связаны были с Лениным, со Сталином.
Да, Виктор, у меня три приятеля было. Дулькин, Тюлькин и Тетяпкин. И у всех у них, вот одного уже нет живых, Нерон. Дулькина назвали, например, Нерон. То есть, видимо, родители попытались исправить вот эту Дулькин. Его назвали Нерон.
То есть, выкрови в другую сторону.
Да, и слом стал очень сильным. И его уже нет живых, а это очень был хороший человек. Но Нерон Дулькин, а у нас еще был певец Лев Барашков, кажется. Вот в этом есть что-то такая, какая-то печать.
Ну, а Лев Мышкин, кстати говоря, у Достоевского, да?
Условно говоря, я бы не хотел иметь фамилию Тюлькин.
Но есть фамилии, которых действительно трудно носить.
Трудно выскочить.
В определенный период развития языка каждое когда-то бытовавшее, бывшее популярным или даже благородно звучавшим имя может иметь другой оттенок семантический, то есть для нас оно как-то стилистически даже просто. То есть, ну, как-то звучит не так. Какой-нибудь там Уродкевич, Уродкевич, да, вот мы будем такую фамилию, услышим такую фамилию, скажем, ну, от слова «урод». А ведь на самом деле древнеславянское слово «урод»
— это была красота.
Красавчик, конечно.
Как у
белорусская, польская фамилия, урод, она, конечно, да. очень красиво звучит для человека, который владеет
допустим. А, кстати говоря, вот фамилия, тоже парадокс. Некрасов, какая красивая фамилия?
Конечно,
никто же не подумает, да. что не отрицать. Да. Замечательная поэтическая фамилия Некрасов. Да. Вернемся теперь только к твоей фамилии, потому что вот Королёв, она тебе не мешала? Это все-таки очень значимая фамилия.
В школе меня звали Король. Нет, очень распространенная фамилия Король. Если заглянуть в телефонный справочник, там сотни фамилий Королёв. Нет, не мешало нисколько. Но
откуда она
не была для меня
пойти?
Исключительно.
Ты же из крестьян.
Да.
Значит, вот... кто ж тебе...
А это фамилия отца, разумеется. Да. А у мамы фамилия Подосёнова. Я сейчас скажу. Я всегда думал, что это от гриба Подосён. Угу. Подосиновик, точнее. Да. Но мой дядя, он у меня, естественно, испытатель, сказал, Толя, ты ошибаешься. Это те, кто во время переселения из центра России на Урал и в Сибирь, во время реформ, родился под осью. Это значит ребенок, родившийся под осью, под осенов. Он под осью рожденный. Ну, я развел руками и, ну, поверил дяде. Значит, с одной стороны, под осенов, рожденный под осью, мама под осенова, а с другой стороны, король, королев, это от отца. Вот эти два странных, вот, ну, не знаю, что скажет наш Володя по поводу королева.
Фамилию Подосёнов. Да. Скажу, кстати, я не могу даже спорить с вами на эту тему, потому что невозможно все это помнить. Более того, за многими фамилиями скрывается много различных значений. В частности, допустим, фамилию Подосёнов я бы добавил, ну, насчет оси я бы тут все-таки... Ну,
под телегой рожденный во время пути, в дорогу.
Знаете, скорее все-таки под осень. Все-таки буква «Н» там неспроста получилась. Под осень. Конечно. То есть, есть же имена, которые повторяли названия периодов, даже времени суток.
Так и под осиновик тоже под
так осень. Так вот, понимаете,
а потом ну,
под осиной, не под осень, под осиной. А плюс там не забывайте, что надо открыть того же
далее. Под осиной, а ты под осью, то есть маму под осью.
Во время переселения на земле родишь.
Нет, ну Володя говорит,
хорошо,
что скорее... Ну,
про может... вашу фамилию мы потом поговорим отдельно. Очень интересная тема.
А что с Королёвым?
А с Королёвыми, понимаете, вот я приведу другой пример, фамилия Царёв. Там действительно к царям вполне может иметь отношение, поскольку, если вы помните, наши крестьяне делились на помещичьих и государевых. Вот. Многие носители этой фамилии, они получили только потому, что были не помещичьи, а государственные, то есть царёвы, государевы, также фамилия государевы, крестьяне. А в случае с фамилией Королёв, Королёва здесь никогда не было, мы это понимаем. Но, во-первых, существовали имена, вот те самые мирские имена, которые давались просто вот то, что вижу, про то поют, традиция была у всех народов. То есть в семье мог быть один, все крещены, допустим, Иванами, Василием, Михаилами, а мирские имена князь, король, барон, хан, шах, бег, вот эти все заимствованные знатные имена от всех народов, где слышали.
Что значит, у нас не было, а в Польше были короли?
Мы сейчас говорим про фамилию русский королев.
Ну, так я его в Польше, например, были короли.
Ну, польская фамилия, она звучит часть? Как Крулевич, то есть даже? Там Круль, а не король.
Там по-другому, конечно.
Вот. А это самое. А плюс к тому было много других значений слова «король». Там, по-моему, название всяких чуть ли не насекомых, травок и так далее.
Птиц королев.
Да, там очень много королей, всяких вариантов. Это мирские имена. Может быть, прозвище, не всегда можно точно сказать.
Я думаю, что прозвище скорее.
Ну, тут уже тогда опять же много, по-разному можно толковать, потому что, допустим, фамилия Князев,
хорошая
она...
фамилия.
Да, но, допустим, в Поволжье даже в 19 веке князьями и князьками шутливо называли Коробейников. Он гордый, он купец, но у него всего богатства, вот этот короб, собственно, извините, и все. И у них очень многие князевы или князьковы поволжские, они потомки тех самых купцов Коробейников. Поэтому за фамилией Королёв скрывается очень много различных значений, в зависимости от региона, то значение могли...
А вот наши слушатели нас спросят, хорошо, ладно, это тут вы сидите и расскажете про свои фамилии. А вот, например, фамилия нашего президента Путин, это что такое?
Обычно русская фамилия, причем как раз от древнерусских имен образован. Само слово «путь», вот это вот направление и как имя пожелать.
Это движение, да?
Да, но мы с вами вторгаемся в такую философскую, да, область
толкования
имен. На самом деле «путь» или «путь», а точнее «путь» – это усеченная уменьшительная форма древнерусских имен «Путимир», «Путислав» и так далее. То есть так же, как там «Славин», это «Слава», это уменьшительное от имени там, «Вячеслав», «Брячеслав» и так далее. Вот, очень много, в фамилиях сохранилось очень много уменьшительных форм различных мирских или церковных имен. Не более, то есть это ничего такого иностранного там нет. Мне доводилось читать довольно много рассуждений.
А с Ельциным что?
Ельца, там значений-то может быть много. И название рыбы, и может быть даже елка в такой форме, а может быть и ленивый человек, прозвище. Мы всегда пытаемся, знаете, ну это понятно, желание однозначное какое-то объяснение найти, и все. Если, допустим, фамилия Большов или Великанов, значит, мы считаем прозвище Большого или Великана, крупный человек. Практика показывает, что такие прозвища чаще всего даются
как
со знаком наоборот.
Да. Как насмешка была,
со знаком наоборот. Да, вот такой это горшка два вершка, зовут великаном, богатырем и так далее.
Вот.
Ну, конечно, знаете, прозвище, как правило, носит отрицательную окраску, то есть редко подмечают хорошие качества. Ну, такая черта человеческого характера. Поэтому...
Ну, это, кстати говоря, Гоголь об этом замечательно писал. И вообще, эта черта, прямо скажем, русского народа, увидеть и назвать. Вот это поразительно. Вот так. Острый такой глаз, да, и очень... тут же...
А вот Распутин, ведь нарочно не придумаешь, что был Путин, Распутин. Чтобы появилась эта фамилия, ну, так значимый персонаж, когда Россия на Распутье, да, и вот это, ну, вообще все, что как связано,
совпало,
как совпало, да. Как будто на, как в литературе, как будто кем-то придумано.
Еще в Распутине есть распутство,
да,
и распутица, и путина, конечно.
Да, да, вот это,
это основа и есть, но не думайте,
и что... И мне кажется, что это колдовство, вот появился распутство, назови его иначе, и, наверное, он так бы не держал бы царскую фамилию, как держал этот человек.
В 17 веке, по-моему, вологодский или костромской помещик назвал своих двоих сыновей именами мирскими. Одного Распута, другого Беспута. Вот такое то самое подтверждение традиции, давать какие-то с отрицательным значением имена, в надежде, что как раз, ну, видно, уж очень порядочный был отец, и считал, что вот это качество самое гнусное, которое он не хотел видеть в своей семье. Вот поэтому, если вы думаете, что раз уж это прозвище, мы говорим про Распутина, да, разумеется, прозвище Распута, раз оно возникло где-то, обязательно было прозвищем. Нет, это очень частое, очень популярное древнее русское имя.
Императрица, я напомню, императрица была недовольна фамилией Распутина, заменила ее специальным указом на фамилию Новых. Он ведь был Новых.
Что тоже. А вот поговорим про псевдонимы вот, революционеров. Вот, например, и Ленин, и Свердлов, Сталин. И Сталин, и все прочее. Это как-то отражается на человека, когда он прячется за... Я говорю вот конкретно про такие, или псевдонимы литераторов, когда они хотят себе присвоить что-то такое яркое. Это как-то отражается на человеке? Не ломается ли его характер?
Вот такой вопрос правильнее адресовать психологам. Ну, тем более сейчас много есть, помимо профессиональных психологов, есть много любителей, которые, ну, просто шарлатаны на самом-то деле, о нем растолкуют лучше, я не знаю.
Смотрите, был дворянин Ульянов, и вот это, вот, была его реальность. А когда Ленин, за маской Ленина делай все, что ты хочешь, и как-то это закрывается.
Вот это как раз вопрос, давайте я проведу другой пример,
пожалуйста,
если позволите. А, псевдоним, мы говорим про псевдонимы писательские, например. Демьян Бедный. Максим Горький.
Саша Чёрный.
Смотрите, я говорю про период, да? Смотрите, белорусский, Змитрок Бядуля. То есть был период, когда писатель, поэт пытались, да, при своим псевдонимом показать, я из этой же среды, я также настрадался или страдаю даже и сейчас. Мне кажется, что эти псевдонимы действительно очень помогали. Вот к разговору, помогает или нет. А псевдонимы, такие как Ленин там, или, наоборот, взятые... Ну, Ленин тоже не самая распространенная фамилия. То есть псевдонимами очень часто выступали фамилии совершенно такие... Сильно Иванов там и так далее.
Которые... А Ленина был по Ивановым тоже какое-то время.
Помогавшие раствориться в массе, да. Они свою функцию, несомненно, выполняли вот такую маскировочную. Вот, и поэтому тот самый эффект, о котором мы говорим, наверное, они достигали. И, разумеется, за псевдоним гораздо легче писать, просто творить вообще хорошие или плохие дела, независимо. Заметьте, как, что сейчас происходит в интернете, да? Человек аноним. Точно. Человек аноним. Он пишет, назвал себя пушистым котенком или не опровергателем.
И может про себя рассказать все, что угодно.
Извините, и про других.
И про других.
Что еще важно, что важнее, да. Потому что человек, прикрываясь псевдонимом, позволяет творить то, чего он никогда бы не сделал.
Теперь возвращаемся как раз к Ленину. Когда он называется иначе, то он может с другими... позволить себе сделать гораздо больше, чем дворянин Ульянов.
В некотором смысле, тормоза человека отпускают.
Отпускают, да.
Хорошо или плохо, ведь в зависимости от каких ситуаций. Мы выбираем с вами такой уж совсем явный пример, когда последствия были огромны и в большой степени, в зависимости от оценки каждого, мы говорим с вами свое, отрицательное. Да. Вот, но очень часто подобная возможность себя... скрыть за псевдонимом порождало совершенно замечательные творения. Помните Салтыков, который Щедрин, ну, много других писателей наших, а плюс к тому в истории известны и неизвестные имена, то есть нам они известны под псевдонимами, ведь многие авторы древнерусских каких-то писаний нам известны только вот, так сказать, потому как он себя обозначил, там, ну, просто, назовем так, образно, такой чернокнижник там и так далее, ну, это не совсем удачный пример, тем не менее. Он писал, он свое имя не пытался. Ведь вообще, допустим, вся наша древнерусская литература заметна тем, то есть ее основа – это не авторство, а традиция передачи, дополнение каких-то текстов, написанных опять каким-то безымянным автором там, столетия назад, 200 лет назад и так далее. Люди не пытались свое имя выдавать, при этом очень строго следовали, блюли ту самую традицию, берегли ее, передавали из поколения в поколение, как нашу книжную древнерусскую традицию.
отсутствие... По-моему, извините, по-моему, все наши поп-звезды имеют чужие,
ну,
имена,
давайте как-то
красивые.
Мы не будем сразу...
Ну да, не будем уже так
прямо. Нет, ну возьмем разницу, например, между Цветаевой и Ахматовой. Просто я имею в виду в их
творчестве,
да?
Цветаева,
вот она как бы себя позиционировала, как ее вот семья, ее отец, ее дети. То есть это некая история, некая фамилия. То есть она как реальный живой человек, да?
Цветаева, да.
Цветаева. Ну, это совершенно реальная ее фамилия. Нет, я хочу сказать, что тут как бы...
Ну да, папа, который основал музей и так далее.
Значит, Ахматова, Аня Горенко, да?
Девочка... Выйдешь с такой фамилией,
да,
писать стихи.
Да, Аня Горенко будет писать Ахматова такие торжественные стихи, которые она писала, очень такие, в общем-то, напыщенные, или, ну, как это сказать, чтобы не в негативном смысле. А, то есть Ахматова, если на сегодняшний взять слух это просто арабская фамилия, да? Ахмат.
Конечно.
Ахматова, да? Ну, татарская, ну, в общем, и, исламская фамилия.
А там в Серебряном веке это звучало прежде всего
да,
как «ах».
Да. Так звучало очень красиво, как-то значимо, да, и вот тогда там я надела
как,
эту...
А, как умудрился?
Да. На левую Ахматова, руку перчатку, справа
ангел,
руки.
Да, Ахматовый да. Ангел.
Удачнейший
вот
выбор, то есть, она сумела стать.
Удачно, и с другой стороны, не знаю.
Это уже не чья-то
да,
там
это,
дочка или внучка,
звучит, конечно,
это уже
искренно,
не
да.
Какая-то девочка, у которой есть какая-то своя история, может
она
быть, она была маленькой,
все
может
корни
быть... Да, все, я просто
да,
такой
все
вот...
Все отрублено.
Должность такая, то есть псевдоним как Ахматова. Некая, да-да.
А что сейчас, какие наиболее популярные имена?
На протяжении десятилетий, даже на протяжении годов все меняется. Ну, сейчас, допустим, девочек называют по-прежнему очень часто именем Анастасия. Давайте к концу десятилетия посмотрим, все может еще раз кардинально поменяться. То есть уже почти было забыто имя Настя, вдруг стало очень популярным, Даниил стал очень популярным именем, Иван. Но я не утверждаю, что вот последние, допустим, год-два тенденции не изменилась.
Но вот сейчас то, что я знаю просто по своим знакомым, у кого рождаются дети, да, как называют, то есть есть такая, ну, сейчас это уже в течение сколько лет, Феокла. Агриппина, Матвей, вот просто мои знакомые.
Пижонский.
То есть вот чтобы какое-то редкое...
Возвращение
там,
корня.
Нормальная реакция на долгое их отсутствие, скажем так.
Нет, потому что ну сколько можно... Всех зовут одинаково. Просто всех зовут одинаково. Да, вот
Таня.
Десяток имен. Таня — это бесконечный...
С другой стороны...
Люда,
вот,
Люся,
Ирина. Когда имя затертое, то в школе тебя не дразнят. Ну, ты такой, ты там Вася и Вася. А вот когда имя такое выспленное, то тут на тебя набрасываются кошки.
Когда Гагарин полетел в космос, у нас был мальчик, он был толстый, его звали Гагарин. Как над ним издевались, господи, в школе его превратили жизнь в ад. Фамилия Гагарин, которая была знаменитой, превратилась для этого толстого мальчика, упитанного, в проклятие. И ему пришлось уйти на несколько месяцев из школы, пока культ Гагарина не погас. Вот видите, какое неожиданное отражение фамилии Гагарин, на человеке, которому она не подходит. Это гордое, взлетающее имя первого космонавта Земли.
Это называется «не угадали родители».
Не угадали, да.
Но, знаете, слава богу, тенденции такой, чтобы все поголовно стремились давать имена, так сказать, нивелирующие нас, да, такой тенденции никогда не наблюдалось, и, видимо, ее не будет никогда, потому что, ну, много тысячелетняя история показала, что люди при всей желании, при всем своем желании иногда где-то мимикрировать, слиться, тем не менее, не склонны все называться одними именами. Представляете, да, все Иван Иванович Иванов или, допустим, там Джон Смит, например, только такие и все. Нет, разумеется. Хотя процесс оскудения именника, как вот, собственно, именника, имен, и в том числе и фамильного, происходит, допустим, в Корее, там, ну, там немножко другая ситуация с фамилиями, там за 20 век от 500 в общей сложности фамилий на всех корейцев, где-то с небольшим, число сократилось до 100 с небольшим. И у нас постепенно идет вымывание, ну, за счет буквально вот, отказываются от неблагозвучных фамилий, берут себе другие и так далее. Постепенно действительно фон в некотором смысле его сокращает, ну, усредняется. Ну, это не настолько большие...
А вы бы порекомендовали нашим слушателям действительно отказываться от неблагозвучных фамилий?
Писателям точно надо менять.
я как специалист...
Угаренко-то надо было поменять на Ахматову.
А подождите, а Евтушенко преуспел? Почему вы так говорите? Евтушенко
то есть, на самом деле... Это другое время совершенно. Это наоборот, рабоче-крестьянское.
Евтух-то.
Да, какое-то должно быть. И на О тоже хорошо были фамилии. Это какие-то заведомо украинские, а не какие-нибудь еврейские или сомнительные еще польские.
Вознесенский, блестящая фамилия. Битов, я очень завидую этой фамилии. Я говорил об этом, Андрей Георгиевич. Какая у вас блестящая фамилия? Битов.
А вот, допустим, фамилия Вознесенский, так же, как Крестовоздвиженский, Всехсвятский и так далее, 20-30-е годы были они в числе часто изменяемых фамилий. Они были как раз такие неблагонадежные, нехорошие фамилии, они менялись. Вот, но вы же помните присказку «Я не Байрон, я не Пушкин, я простой поэт Кукушкин». Не будь Пушкина, а будь на месте Александр Сергеевич Кукушкин, сейчас бы Пушкины пели песню «В обратную сторону». Поэтому, собственно, в этом смысле знаменитая фамилия, все, она уже сделана. И кто бы потом Пушкин бы не был, слесарь, академик, президент, это все равно фамилия себя уже однажды где-то в русской истории вот настолько крепко вписала, что... Ведь на самом деле значение смешное в Пушкине.
Это Александр Пушка. Сергеевич, да нет, это не Александр Пушка, Сергеевич Кукушкин, я не могу себе представить. Александр Сергеевич Кукушкин.
Вы бы сейчас говорили, ну Кукушкин, это
нормально, конечно Кукушкин.
А как Пушкин это? Пушка в основе там не та пушка, которая стреляет, а вот такая тряпица, ворс, который трепещет, это слабохарактерный, безвольный человек. И брат у него был не у Александра Сергеевича, а у их предка, Мархиня. То же самое, вот что-то такое, тряпица такой слабохарактерный.
То есть Пушка это тряпица?
Таня смотрит недоверчиво на Володю, а нам уже пора заканчивать нашу программу. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Мы сегодня разобрались, кто реально был Пушкин со своей фамилией, благодаря Владимиру Максимову, генеральному директору информационно-исследовательского центра «История фамилий». С нами также был поэт Татьяна Щербина и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи была «Магия имени». Большое вам спасибо, дорогие друзья, за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов вел программу Виктора Ерофеева. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода», передача «Энциклопедия русской души».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.